Саживайтесь, пожалуйста. Если когда-нибудь, где-нибудь в хулиганском районе, вечером поздно, вы, идя по улице, встретите группу подростков, сидящих на корточках, плюющих семечки, и кто-то из них встанет, назовет и скажет: «Эй, ты кто по жизни?» Да, это такой вопрос, который есть. То на этот вопрос не так легко ответить. Вопрос: кто ты или кто я? Вот если вам задают вопрос, ведь трудно ответить одним словом. Да? Я человек. Это правда? Да, я человек. Я мужчина. Да? Я русский. Да. Я христианин. Служитель церкви, муж, отец. Смотрите, сколько много есть описаний. Какое же из них главное? Если посмотреть на Писание, Писание нас, как верующих, тоже называет разными словами. Как называет нас Библия? Давайте вспомним. Дети Божьи. Да, дети Божьи. Еще. Вы тоже помогаете, дети. Как называет Библия верующих людей?
Святые.
Святые. Да. Святыми называет. Еще.
Наследники.
Да, есть. Есть такое. Христиане. Да, есть и слово христианин. Да, правильно. Еще как?
Рабы
Божьи. Да, тоже есть такое у нас обозначение.
И овцы.
Овцы, да, овцы. Может быть, не прям комплимент, но ну да, да. Нет, нет, это точно не, не. К верующим есть такое, тоже странное название, новая тварь. Новая тварь. Мы новые твари, но мы не используем это слово. Мы обычно ругательно используем это слово. Ну, творение. Но в синодальном написано: новая тварь. Поэтому я предлагаю об этом сегодня нам поразмышлять. Что такое новое творение? То есть кто мы как новое творение? Что нового в нас реально произошло? И почему Бог называет нас новым творением? Второе послание Коринфянам будем читать. 5 глава 17 текста. 5:17, 2 Коринфянам. Так и написано. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Да, тот новое творение. Древнее прошло. Все новое. То есть нам сказано, что если мы во Христе, мы теперь новое творение. Также мы читаем и в Галатам. В Галатам 6 глава, 14 текст. «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, а новая тварь». Тоже еще раз такое слово, у нас написано, что мы являемся новым творением. Что же означает, что мы новое творение? Как минимум, это означает, что когда-то мы были старым чем-то. Если есть новое, то сперва есть что-то старое. Есть старое творение, затем есть процесс обновления и новое творение. Для чего-то Бог делает нас. Причем, это не такое обновление, когда вы обновляете программу в телефоне. Да? Это старое, которое чуть-чуть модифицируется. Не об этом обновлении идет речь. Речь идет, когда, к примеру, старый дом разбирается по частям, полностью разбирается. И из этих материалов строится новый дом. Вот о другом обновлении идет речь. Обновление другого плана. Не просто вы покрасили, сделали ремонт, а вообще совершенно новое что-то мы сделали. Мы часто называем момент покаяния. Говорим, когда ты покаялся. Вы знаете, когда вы покаялись? Дату помните?
Да.
А? Иностранцам очень сложно понимать, что значит ты покаялся в 1994 году, что после этого ты больше не каялся. Они не используют это слово «покаяться» для обозначения рождения свыше. Они больше используют момент обращения, да, или поворота. Потому что покаяние действительно, хоть это и новозаветний термин, в нашем понимание, он звучит больше как сожаление или раскаяние. Хотя означает он на самом деле перемену мышления. Новое мышление, абсолютную перемену. Так вот, новое рождение — это то, что использует Иисус Христос для обозначения нового рождения внутреннего. Например, вот дети родились не так давно. Они родились физически. Христос говорит, для того, чтобы войти в Царство Божие, вам нужно снова родиться. И в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем такую историю. Между фарисеями был некто Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим не понимает, как взрослый человек может родиться второй раз. И он задает вопрос Иисусу: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденное от плоти, это очень важно, есть плоть, рожденное от духа есть дух. То есть он говорит не о том, что второй раз нам нужно будет физически родиться, но он говорит, что это рождение духовного плана. Духовное означает, что это никак невозможно измерить какими-то физическими приборами. Это происходит в реальности духовной. Мы знаем, что дух не может быть измерим никакими даже самыми чуткими приборами. Это совершенно новая, другая реальность. Не удивляйся тому, что, я сказал, должно родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос слышишь его, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает с каждым рожденным от духа. Поэтому Иисус использует это сравнение и утверждает, что нам нужно родиться заново или родиться свыше. И объясняет, что это духовное рождение. То есть это не перерождение нашего тела. И во второй главе Ефесянам, это будет наш основной текст, Павел объясняет, что это такое. Как происходит это новое рождение. Что обновляется и почему обновляется. Вторая глава послания Ефесянам с первого текста. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Он говорит, прежде всего, что мы были мертвыми. Оказывается, мы в каком-то смысле до того, как встретились со Христом, были мертвыми. Хотя мы ходили, разговаривали, смеялись, что-то чувствовали, о чем-то размышляли. Но он говорит, вы были мертвыми до того, как Бог вас прикоснулся. Что означает быть мертвым духовно? Здесь он объясняет. Прежде всего, он говорит, мертвый человек ходит по обычаям этого мира. Смотрите, он написано. Вы мертвых по преступлениям грехах ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего. Когда мы рождаемся, мы начинаем усваивать некоторые привычки. Ну, например, я убежден, что дети завязывают шнурки так, как научили их родители. А шнурки можно по-разному завязать. Вы как завязываете? Две петельки перекладываете или одну петельку обматываете другой?
Бантик.
Ну, мы тоже все бантики делаем. Знаете же, есть разные способы. Так вот, когда вы посмотрите, как дети завязывают шнурки, то вы обнаружите, что, наверное, так, скорее всего, завязывают и их родители. И как они хлеб нарезают. Знаете, что хлеб можно нарезать вдоль, поперек или треугольником? У вас как режется хлеб? Вдоль, поперек, квадратиками или треугольниками, такими косичками? Не, ну вообще дома как? Просто кругляшками рубится, да? Вы покупаете резанный уже? Кругляшками, квадратиками. То есть мы учимся, усваиваем и даже не совсем понимаем, правильно, неправильно, ну просто такая привычка. Мы учимся словам, мы учимся манерам, разговору, привычкам, многим вещам. Мы учимся тому, как нас воспитывают взрослые, культурно усвоенные обычаи. Порой, это все вот мир, порой, вы знаете, обычаи мира, они даже лучше, чем христианские. То есть мы иногда, нам стоит поучиться. Например, меня, молодого парня, родители учили, что если ты выходишь из автобуса, и в автобусе ехала знакомая женщина, вы увиделись, ты просто обязан ей подать руку. Ты не можешь пройти и уйти. Ты должен встать, выйти первым и помочь ей спуститься. Я помню, как я, молодой парень, уверовал, И еду в троллейбусе и вижу девочку нашего концертмейстера, который играет к нам на хоре на спевке. Молодая девчонка. Но мы же едем в одно место. Мы приезжаем на остановку, я выхожу первый, протягиваю ей руку и вижу ужас в ее глазах. Как будто там кольцо лежит, и я ей делаю предложение. Она вот так отшатнулась, нет, не надо. Я подумал, как-то неудобно. У неверующих как бы больше даже правила такие заботливые, чем... Я понял, ну не принято. Но своим я так делаю. Затем, уже будучи верующим, я помню, мы едем с друзьями на двух машинах. И мы останавливаемся в городе. И я смотрю, что он вышел, а его жена не выходит. Он вышел, обошел машину, открыл дверь, подал ей руку, вывел. Я так подумал, а меня-то этому не учили, а ведь это классно. Вот. Некоторое время я учил свою жену не выпрыгивать из машины сразу. Он говорит, сиди. Вот. Для того, чтобы приучиться, то есть нам надо этому учиться, этому не учили. То есть это обычаи. Так вот, многие обычаи, которые мы усваиваем, ну они культурные, но если взять в принципе обычаи этого мира, они и хорошие, и плохие, они в принципе построены все равно не всегда на Божьей истине. И Павел говорит, что мертвый духовный человек, он следует привычкам этого мира. Он следует просто обычаям этого мира. Второе, он говорит, духовно мертвый человек живет по воле дьявола. Смотрите, нас, мертвых по преступлениям, грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. То есть мертвый духовный человек, он исполняет волю дьявола. Он может об этом не подозревать, он может не верить в дьявола, да, отрицать это, но все равно он живет, он даже думает, что он свою волю исполняет. И он действительно принимает решения, но эти решения все равно вдохновляются и управляются дьяволом. До встречи с Христом мы не были ни свободны, ни даже нейтральны по отношению к Богу. Мы были противниками Бога. И Библия утверждает, что мы использовали волю сатаны. Иисус однажды очень резко ответил фарисеям и сказал, «Вы дети дьявола, потому что вы хотите исполнять волю вашего отца». То есть он сказал это духовным людям, так называемым, очень религиозным людям. То есть мертвый, мы сейчас размышляем, что такое мертво-духовный, прежде чем будем говорить о... Кто такой живой духовный? Мертвый духовный. Живет по обычаям этого мира, просто даже неосознанно, просто следует привычкам этого мира. Второе, он управляется волей дьявола, то есть он все равно исполняет его волю. Третье, здесь же говорит Павел, между которыми мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслам. Духовно мертвый человек исполняет волю плоти и помыслов. Вот здесь есть такое, знаете, можно запутаться, потому что в Библии словом «плоть» называется как тело, как вот материальная вещь, так и та наша греховная часть, духовная часть греховная, которая тоже называется греховная плоть. Вот смотрите, вот это не греховная плоть, это просто тело. Тело само по себе не является греховным, это просто вместилище моей души. Но внутри меня какая-то часть моего духовного мира, она желает чего-то греховного. Это я желаю чего-то греховного. Вот она зовется греховной плотью. То есть, когда человек живет и духовно он мертв, он желает плотского, он желает нехорошего. Величайший богослов Великого Пробуждения Эдвардс размышляет в своей книге о природе выбора человека. Книга называется «Свобода воли». Очень интересная книга. И он говорит, что каждый наш поступок, который мы совершаем, это наш поступок. Каждый выбор, который мы совершаем, это наш выбор. Даже если нас обманули или нас заставляют, это все равно наш выбор. Мы всегда принимаем выбор на основании своего самого лучшего исхода из этой ситуации. То есть вас никто не может именно выбор сделать. Физически вас могут сломить. Но духовно выбор делаем только мы сами. Даже когда вас на улице говорят «жизнь или кошелек», вам дают вот два выбора. Видите? Все равно выбор. И вы выбираете, что вам на данный момент важнее. Потерять жизнь или потерять жизнь и кошелек. Потому что вас все равно убьют и кошелек заберут. Понимаете? Выбор вам вроде бы дают. Он очень-очень-очень узкий. Но вы делаете этот выбор. И вот он говорит в этой книге, что человек руководствуется, волю определяет тот мотив, который, находясь в поле зрения, является сильнейшим. В тот момент, когда мы делаем выбор, это мы и только мы его делаем. Но мы делаем этот выбор, исходя из того, что для нас самое-самое ценное в данный момент. Поэтому, когда христианину говорят, мы тебя сейчас убьем, либо ты откажешься от Христа, у него стоит выбор. Есть ценность жизни, которую он любит, и есть верность Христу, которая тоже ему цена. Он выберет то, что нас, и его выбор покажет, что на самом деле для него важнее. Поэтому выбор очень важен. Мы можем думать о себе что угодно, но только выбор показывает нам, кто мы на самом деле. Как ЕГЭ в школе. Ученики 11 класса говорят, 100 баллов сдам. Дядя Андрей, сдам 100 баллов. У нас так было. Дочка когда сдавала, на сколько сдашь? 100. Сдает не 100. Говорит, а что, что не так-то? Ну вот, задания были не очень. Говорит, смотри, вот это и есть твой уровень. Вот это честная твоя оценка. Ты сейчас узнала, что ты на самом деле знаешь. Так же и выбор. Выбор показывает нам, кто мы на самом деле. И до момента выбора мы не понимаем. Мы можем мечтать о себе. Выбор же показывает, что для нас самое главное. Поэтому в каждом выборе Бог, человек будет руководствоваться главной ценностью. И выбор показывает, что для меня ценнее всего. Поэтому Эдвард считает, что духовно мертвый человек, для которого Бог не является ценностью, теперь очень внимательно, никогда не сделает выбор в пользу Бога. Духовно мертвый человек, для которого Бог не является ценностью, не способен сделать этот выбор в пользу Бога. Для него нужно внешнее вмешательство Бога для того, чтобы просветить его. Иоанн, 3 глава, 19 текст. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». Мы в шутку называем этот стих стихом о тараканах. У нас на юге живут в домах не прусаки, а земляные тараканы. То есть они не лазят по столу, они только по полу бегают и вылазят только ночью. Они большие. Вот. Если вы не знаете, мы предупреждаем гостей, то можно испугаться. Очень безобидные, не лезут в еду, не размножаются, знаете, полчищами. Один-два, как сверчки, живут у вас в доме. И вот когда ты ночью выходишь к холодильнику или в туалет, если ты включишь свет, ты их пугаешь. Вот. Они очень слабые сердцем, они бывают переворачиваются и начинают дергаться, но если не успевают дергаться, они быстрее и быстрее убегают в тень. То есть они не любят свет. Вот. Мы называем текст, который я прочитал, текст о тараканах. То есть когда живет духовно мертвый человек, он живет во тьме. Но когда вдруг Бог начинает так вот светить, этот свет освещает нашу греховную жизнь, и мы точно не хотим в свет. Мы хотим запрятаться как можно дальше, подальше в глубину, в тьму, потому что мы не любим свет, как и тараканы разбегаются от света. Человек в духовной смерти, он не может любить Бога, не способен его понимать, и он хочет, все, что вызывает в нем Бог, это страх, неприязнь. Ну, даже тот человек, который не верит в Бога, когда ты начинаешь говорить ему о Боге, это вызывает раздражение, неприязнь. Духовно мертвый человек не хочет двигаться к Богу, не хочет идти в свет. Когда мы говорим о физической смерти, мы имеем в виду труп. Что такое смерть физическая? Как мы видим, что человек мертвый? Не дышит, сердце не бьется, импульсов никаких нет. Человек духовно мертвый, он не может себе помочь. Вы знаете, я только на этой неделе узнал, оказывается, такой миф развенчал. Знаете, вот этот в фильмах показывают, дефибриллятором запускают сердце. Да? Оказывается, это все обман. Если на кардиограмме идет прямая линия, дефибриллятор уже не помогает. Все. Что делает дефибриллятор? Он останавливает сердце, оказывается, он не запускает его. Если сердце, у нас есть здесь специалисты, они скажут точно. Если сердце имеет неровный ритм, и оно уже барахлит, оно уже готово остановиться, дефибриллятором можно его остановить. То есть вы пропускаете сильный разряд через сердце, оно останавливается. И вот когда оно остановилось полностью, у него есть способность запуститься заново. Но если уже линия ровная, дефибриллятор не поможет. Нужен прямой массаж сердца. Я только недавно узнал об этом. Оказывается, в фильмах нас обманывают. Так вот, если человек, у него остановилось сердце, вам нужно ему помочь. Ему бесполезно в руку уложить шприц или дефибриллятор, либо лекарство. Он не может сам себе помочь. Должно быть внешнее воздействие на человека, который переживает этот серьезный период, чтобы он вновь ожил. По этой аналогии, духовно мертвый человек тоже без воздействия Божьего не способен себе помочь. Если Бог к нему не прикоснется, он всегда будет в этом состоянии ненавидеть Бога, не любить, уходить от него во тьму. Поэтому здесь же в послании Ефесянам вот что пишет Павел. Что сделал Бог с нами мертвыми во грехах? Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениях, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не творился. И вот здесь мы опять встречаем это слово «новое творение». Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Так вот, когда я прошу верующих рассказать свои свидетельства, меня интересует тот момент, когда они поняли Евангелие и уверовали в Евангелие. Потому что Библия говорит, что вот это обращение происходит, и рождение свыше, когда мы принимаем и понимаем Евангелие. Именно поэтому мы верим и исповедуем обращение во взрослом возрасте, когда можно понимать. Вот что я обнаружил. Оказывается, многие христиане не могут назвать точную дату своего духовного рождения. Почему так происходит? Потому что для тех, кто покаялся в церкви, ну, к примеру, вышел и покаялся в церкви, они свидетельствуют, ну, вообще-то произошло раньше. Я раньше уверовал, раньше произошло. Но в церкви я, по сути, вышел и засвидетельствовал. Это одна категория людей. То есть их рождение духовное произошло до момента их прямого исповедания. Другие говорят обратное. Они говорят, я вышел в церкви, покаялся, но тогда я Евангелие не понимал. То есть произошло вот такой порыв к Богу, но где-то потом, в какой-то момент времени, я даже не могу его отследить. Я понял Евангелие и принял его. И это очень необычно, что мы такой упор ставим, вот день, когда ты, минута, когда ты родился духовно, а оказывается, мы не всегда его можем отследить. Он иногда проходит, вот это переосмысление и духовное рождение происходит не всегда прям явно заметно. Сейчас мы точно можем сказать, что я верую, то есть я рожден свыше, я верю в Евангелие, но вот прижать на стенке и сказать, точно скажи день, вот честно, не всегда можем сказать. И я вот о чем подумал. Мы говорим, человек родился в этот мир, имея в виду не то, что он в принципе начал существовать, а что он вышел из утробы матери в этот мир. Вот тогда мы говорим, он родился. Но скажите, он был живой до этого? Какое-то время он уже был живой. То есть нельзя сказать, что он начал жить в этот момент. Он жил, то есть несколько месяцев, 9 месяцев, он был уже живой. Но мы называем духовным, ну, не духовным, а физическим рождением, момент его появления в роддоме. Я не буду из этого строить доктрину, но мне так кажется, что Божье действие, я читаю по Библии, Духа Святого в сердце человека работает незримо, просвещает, обновляет, возрождает. И тогда человек уже готов ответить вот на этот призыв, на это действие Божье. И он не может отказаться. Знаете, это как, ну, когда тебе предлагают самое лучшее в мире, что есть, но кто откажется? И вот я верю, что Бог своим Духом Святым удивительным образом работает в каждом из нас. Что Он делает? Он создает ситуации в нашей жизни, которые подталкивают нас к Богу, приводят нас где-то к отчаянию духовному, к нищете духовной, сеет слово, дает людей, и Он, прикасаясь к нашему сердцу, Он рождает его свыше. И когда Он рождает его свыше, в этот момент происходит просвещение, вера человека, то есть как дар, который дан Богом. Человек способен ответить и отвечает «да» Богу, но начинает это все с действия Божия, с действия Духа Святого. То есть никто никогда из нас не сможет сказать, что «я дошел до Бога сам» или «я сам искал Бога». Мы искали Его, потому что Он дал нам эту жажду. Он работал с нашим сердцем. Вот почему, говоря, мы Его творение. Апостол Павел использует очень удивительное слово. Опять же, только на этой неделе, готовясь к этой проповеди, я узнал, что оказывается, слово творение, которое он использует здесь, это греческое слово поэма, которое обозначает изделие, сочинение или стих. Представьте, как красиво он говорит. Мы Божья поэма. То есть Бог трудится над нами и, по сути, творит нас. Он создает нас. Мы не просто ваза. Мы Его рассказ, мы Его поэма. Что же означает «Бог сделал нас новым творением»? Что такое новое творение? Замечали, физически ничего не изменилось. Да? То есть ДНК не поменялась, группа крови не поменялась, пол не поменялся. Наше тело осталось тем же. Но внутренне происходит, духовно происходит очень-очень много изменений. Во-первых, появляется духовное зрение. Человек начинает быть способным видеть вещи, которые он раньше не видел. К примеру, но из нас нет никого слепых. Но представьте, если вы родились слепым человеком, и вам объясняют, что такое закат. Вы не способны этого представить. Даже если вам на словах объяснят, это красное, вы не знаете, что такое красное. Да? Или говорят, это голубое, вы не знаете, что такое голубое. Вы никогда не видели цвета, вы никогда не видели формы. Максимум, что вы могли, руками своими пощупать. Вот все, что вам можно объяснить. Представьте себе духовно мертвого человека, который никогда не видел свет, никогда не видел красоту. Ему невозможно это увидеть, невозможно это объяснить. Когда мы с вами несколько лет назад болели ковидом, вы, возможно, теряли обоняние, да? Но вы все равно помнили, что такое вкус груши или вкус клубники. Теперь представьте, вы никогда не чувствовали ни запахов, ни вкусов. Как вам объяснить, что такое вкус манго? Или как вам объяснить, что такое запах сирени? Мы не способны, если мы никогда этого не имели, мы не способны это даже понять. Вот что происходит с духовно мертвым человеком. Он не способен видеть красоту Бога, чувствовать Бога, потому что он никогда этого не знал. И объяснить этому невозможно. Его должны глаза открыться, уши открыться, и он должен ощущать Бога. Вот это появляется у нас с духовным рождением. Мы становимся способными видеть красоту Божью. Не красоту этого мира, не глазами физическую красоту, а духовную красоту Христа, духовную красоту Его Слова, духовную красоту Его закона. Вот что означает духовное прозрение. Мы становимся способны видеть многое. Мы становимся способными разговаривать с Богом. Иоанн пишет, о том, что мы видели и слышали, говорим вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Даже неверующие люди обращаются к Богу, иногда в минуты такого сильного стресса. Да? Но трудно сказать, что у них есть общение. Они не способны слышать голос Божий. Они не способны общаться как дети, как дети искренне обращаться. Все это происходит с новым рождением. Мы становимся способными разговаривать с Богом уже, не просто закидывая Его просьбами, а начиная разговаривать с Ним, как с духовным отцом. То есть и духовное зрение, и способность общения появляются у нового творения. Вот что означает новый человек. Дальше. Мы способны теперь быть свободными от греха. Хотя, заметьте, грех остается в нашей жизни. Даже после покаяния хотелось бы, чтобы все эти внутренние желания греховные исчезли. Но они не исчезают. Но Бог начинает давать нам силу с ними бороться и любовь, которая способна им противостоять. Потому что любовь – это самая сильная мотивация. Намного сильнее, чем страх или долг. Это то, что пронизывает вас полностью. Любовь способна сделать нас сильными, быть верными даже тогда, когда никто не видит и никто не узнает. Потому что ты не хочешь обидеть своего любимого человека. И неважно, узнают, не узнают. Ты просто любишь его. Это как любовь к жене. То есть тебе сколько ни предлагай красивых женщин, тебе они не нужны, они неинтересны. Потому что ты питаешь любовь к своему любимому человеку. Они могут быть красивее, стройнее. Тебе это не важно, потому что у тебя есть твой объект любви. Так и Бог. Когда мы начинаем любить Его, Чем сильнее мы его любим, тем меньше нас отвлекают какие-то пустышки, которые, ну, мертвого духовного человека захватили полностью. Мы способны любить Бога, мы способны. И Римлянам говорит, мы становимся мертвыми для греха. Хотя грех продолжает жить в нашей жизни, и мы боремся с ним, иногда уступаем, падаем. Мы уже не способны наслаждаться в этом. Мы уже, знаете, это намного сложнее жить верующему в грехе, чем неверующему. Неверующему в грехе, ну это нормальная его жизнь, он этому радуется. Верующий не может радоваться греху. Он может краткосрочно получить удовольствие, но потом его просто, ну, пронизывает это чувство вины, недостоинства и нежелание в этом быть. Поэтому, когда верующий человек потихоньку отпадает и уходит, он попадает в очень сложное время жизни, когда он-то уже другой, он-то уже, ну, Бог уже с ним, сердце другое, желания другие, но он живет, как в этой старой жизни, и это мучение. На самом деле, ты не можешь в этом долго быть. Поэтому Писание говорит, праведник будет падать, но он будет подниматься. Праведник 7 раз упадет, он все равно поднимется. Отличие нас, искупленных, прощенных грешников, от непрощенных грешников в том, что мы просто не можем находить удовлетворение долгое время в грехе. По-моему, это сказал Довлатов. Да, Довлатов сказал, что порядочного человека видно потому, с каким неудобством он делает гадости. Вот такой, он не удовлетворен, когда это делает. Да? Непорядочный радуется, когда это делает, а вот порядочный, он не очень удовлетворен, когда вынужден делать гадости. Так и праведник. Он праведник не потому, что он всегда поступает правильно, потому что он не может просто находиться долго в грехе. Его цель жизни, его стремление все равно к Богу. Поэтому как бы мы ни спотыкались, падали, мы не останемся там. Мы будем ползти, подниматься и снова следовать за Богом. Духовное зрение, духовный слух, красота, свобода от греха. Есть еще одна вещь – духовное понимание. Коринфянам говорят, душевный человек не понимает то, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. А духовный понимает. Вы встречали наверняка людей, которые были интеллектуально намного умнее вас, но когда вы начинали разговаривать с ними о Библии, как будто у них забрало падает, они ничего не понимают. Они вроде слова понимают, но они для них ничего не означают. То есть это и есть духовная смерть. То есть мы же приходим к Богу не потому, что умнее кого-то, потому что Бог нас коснулся. Но с новым творением у нас появляется эта возможность связывать и понимать Евангелие и духовные истины. Вот что означает новое творение. Поэтому можно сколь угодно доказывать человеку, аргументировать существование Бога, верность Писания, да, логичность нашей веры. Но если он духовно мертвый, Господь не коснулся его сердца, это так и останется для него мантрой. Нужно действие Духа Святого к его сердцу, чтобы просветить его, и он мог принять. Это не означает, что мы не должны говорить или не должны убеждать, но не надо надеяться, что если вы загоните в угол аргументами человека, ну, и припрете его к стенке, что он согласится, что да, есть Бог, и уверует. Вера так не происходит. Сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Однажды в моей жизни произошел кризис веры. Я уже был пастором церкви, и я встретился с верующим мусульманином, который напротив меня жил, строил дом. Он 5 раз читал намаз, был благочестивым мусульманином. Зная, что я христианин и что я служитель церкви, он думал, что я поп, он решил мне благовествовать и обратить меня в мусульманство. И он начал так. Андрей, ты вроде Бога чтишь, любишь Бога. Я говорю, люблю Бога очень. Почему же ты тогда не мусульманин? Я не спорю никогда, когда речь касается вопросов веры. Я стараюсь следовать Фрэнсису Шеферу, который говорит, просто ведите человека в его убеждениях к логическому завершению. Когда он поймет, что это ложь, он от нее откажется. И я говорю, почему я должен быть мусульманином? Он говорит, ну потому что так написано в Святой Книге. Я говорю, ты знаешь, я христианин, потому что так написано в Святой Книге. Почему же ты считаешь, что твоя книга, это та книга, которой я должен следовать? Потому что ее писал особый человек. Говорю, я тоже верю в Библию, потому что ее писали не просто люди. Это были люди, движимые Богом. А почему ты считаешь, что именно он тот человек, которым двигал Бог? Потому что его жизнь засвидетельствовала чудесами. Я говорю, ты знаешь, я тоже верю в Слово Божье, потому что его писали не просто люди. Люди, которым руководил Дух Святой, и это подтверждено чудесами. Все, аргумент тот же самый. Он с другой стороны заходит. Ты знаешь, я был ужасным человеком до того, как я стал мусульманином. Бил жену, бухал, изменял. Моя жизнь изменилась. Ты посмотришь на меня, совершенно новый человек. Я говорю, у меня то же самое. До того, как я стал христианином, я был ужасным человеком, но Бог работает с моей жизнью, я другой. Мы так поговорили, ни на чем не сошлись. Просто хорошо поговорили, но когда он ушел от меня, я начал задавать себе сложные вопросы. Если аргументы, по которым он строит или основывает свою веру, те же самые, что у меня, принцип, то это означает, что я в момент своего духовного поиска, оказавшись где-нибудь в Таджикистане, я бы стал мусульманином. Если на этом основана моя вера, чем она отличается от веры любых других людей? Я реально, я никому об этом не говорил, но внутренне я начал задавать себе эти сложные вопросы. Я не хочу основывать свою веру точно так же, как основывают люди, которые ошибаются. В чем тогда разница? Я начал исследовать, и вот как раз Ефесянам был ответ. У меня было два ответа на этот вопрос. Первый. Я во всех религиях увидел, что люди хотят угодить Богу, решить какую-то проблему с Богом. Но везде, во всех религиях, люди должны что-то сделать. Люди должны служить, посвящать себя, там, какие-то жертвы приносить, чтобы стать угодными Богу. И только во христианстве Бог пришел и сам сделал что-то. Он пришел и сам вместо нас умер, заплатил, решил эту проблему и еще изменил нас. Я увидел это только во Христе. И второе, когда я читал Ефесянам, для меня было это откровение. Это не от вас. Вера даже не от вас. Не только спасение не от вас. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. О чем он говорит? Он может говорить о спасении, что спасение не от вас. Да. Но я думаю, что он говорит о вере. Что даже вера не от вас. Даже вера есть Божий дар, который Бог дает нам. Я не могу объяснить, почему он мне дал, кому-то не дал. Это для меня тайна до сих пор. Но все слава точно ему. Вот что означает понимание Божьего Слова. Поэтому, дорогие, мы новое творение, нам есть за что славить Бога. Мы те, кто понимаем Бога, слышим Бога, не можем долго находиться в грехе. Мы видим Его красоту, мы внутренне перерождаемся и следуем за Ним. Если же наша жизнь поэма, если бы ее можно было представить в виде рассказа, какой была бы эта поэма? Ефесянам нам говорит: мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Вот для чего это новое творение создано. Новое творение создано не просто, чтобы быть новым творением. Оно создано, чтобы делать добрые дела. Какие добрые дела? Бабушку через дорогу перевести или что? То есть варенье не есть, когда мама говорит. Это были такие, должны быть такие добрые дела, которые отличаются от обычных добрых дел, которые делают люди. Христос в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди говорит: «Так светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Видите, для чего нужны добрые дела? Добрые дела нужны для того, чтобы люди, увидев их, сказали: «Какой же Бог у вас! Слава Богу, что вы есть!» Чтобы люди так сказали, и речь идет о неверующих людях, чтобы неверующий человек так сказал: «Слава Богу за вас!» Согласитесь, это должно быть незаурядное дело. Это должна быть какая-то незаурядная жизнь. Жизнь такая, которая бы впечатлила людей. Что это может быть? Это не простые вещи, которые и так добрые люди, хорошие люди, но неверующие делают друг другу. Это должна быть жизнь христиан, которая отличается. Это не те добрые дела, которые мы только должны друг другу сделать. Так, знаете, вот закрыть окна двери и быть хорошей компанией и служить друг другу. Это хорошо, но этого недостаточно. Это должны быть добрые дела, которые видит народ. Говорит, вот так должен светить ваш свет. Свет невозможно укрыть, особенно в темноте. Если есть источник света, все его видят. Так они должны быть. А что же это тогда? И нам, братья и сестры, это хороший вопрос, реально важный вопрос. Что значит для меня лично моя жизнь, чтобы она была этим светом, чтобы люди смотрели и говорят: слава Богу за тебя. Неверующие люди. Или смотря на церковь, на то, что она делает, не говорит, а делает. Люди могли сказать: слава Богу, что у нас есть верующие в районе. Да? Что мы знаем, что эти верующие. Вот нам об этом надо молиться и размышлять. Господи, что ты хочешь от нас? Что мы должны такого делать? Лично каждый для себя, в своей жизни, И как церковь? Это очень важный вопрос. Я думаю, им надо серьезно нам озаботиться. Потому что собираться и помогать друг другу правильно и хорошо, жить как община, как церковь, тоже хорошо. Но этого недостаточно. Пусть так светит свет перед людьми, чтобы они видели добрые дела и не нас прославляли, а Отца нашего Небесного. Нам же есть за что. Вот как Бог в нашей жизни поработал, вот так вот изменил, что мы можем сказать «Слава тебе, Господь!» Вот так хочется, чтобы Бог через нас действовал в жизнях людей. Что это лично, конкретно для вас означает, я не знаю. Я не знаю. Прийти помолиться к соседу, у которого проблема, вместе с ним помолиться и сказать «Бог тебя любит». Дать кому-то оказать помощь, которую человек не ожидает абсолютно от вас. Чтобы это было «О, а зачем?» «Потому что Бог тебя любит». Для кого-то это усыновить ребенка, для кого-то это поехать на миссию. Ну, поймите, это необычные дела. Добрые дела, о которых здесь говорится, это особенные дела. Возможно, это будет даже дело жизни, на которое люди будут смотреть и говорить, слава Богу, что есть такой человек. Вот каким добрым делам призывает нас Господь. Поэтому, если бы взять нашу жизнь, и кто-нибудь написал поэму о нашей жизни, да, взял наши ключевые события в нашей жизни и напечатали эту книгу, ее стал бы кто-нибудь читать? Или она была бы не особо интересная и привлекательная? И речь не об экстравагантной жизни, речь о той жизни, в которой действует Бог особым образом. Когда мы будем славить сейчас, мы будем петь, давайте мы прежде всего прославим Бога за Его удивительную благодать к нам. Что Он открылся нам, просветил наши очи, сделал нас духовно живыми. Мы теперь можем чувствовать этот вкус, вкус вечности, вкус неба, видеть Христа, видеть Его красоту. То, что мы другие уже, Бог нас изменил. Прославим Ему за эту удивительную работу, которую Он продолжает. И еще прославим Ему, что Он до сих пор продолжает спасать людей. Продолжает духовно рождать. И сегодня, я вас уверяю, кто-то родился. Кто-то заново родился. Кто-то услышал Евангелие, услышал призыв. Бог просветил его. И сегодня опять было ликование на небесах. Потому что Господь продолжает спасать. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе, что мы новое творение, что это Твоя работа в нас, Ты продолжаешь работать с нами, делая нашу жизнь все более и более красивой и прославляющей Тебя. Господи, мы желаем прославлять Тебя. Как хочется, чтобы, смотря на нашу жизнь, люди видели не нас, не просто хороших, умных или добрых людей, а видели прежде всего Тебя и Твою работу. Поэтому, Господи, вот мы, Твоя церковь, вот мы, дети Твои. Веди нас, руководи нами, а мы прославляем Тебя за этот чудный дар, который Ты нам дал. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.